«Из тебя получится хороший епископ», — сказал Брута.
«Из меня», — не понял Дидактилус. «Я философ».
«Вот и здорово. Епископ-философ нам сейчас весьма пригодится».
«А еще я эфеб».
«Отлично. Значит, ты придумаешь самый хороший метод управления страной. Жрецам тут доверять нельзя. Они не умеют мыслить правильно, как и солдаты».
«Ну, спасибо», — фыркнул Симони. Они сидели в саду Сенобиарха. Высоко в небе парил орел и высматривал на земле все, что угодно, но не черепаху.
«А знаешь, идея демократии мне нравится. Когда под рукой есть человек, которому никто не верит, управлять страной гораздо легче», — сказал Брута. «И все счастливы. Подумай об этом, Симони».
«Да.
Назначаю тебя главой квизиции».
«Что?»
«Я хочу остановить то, что там творится, и остановить безжалостно».
«Хочешь, чтобы я казнил всех инквизиторов?»
«Это было бы слишком просто. Я не хочу ничьей смерти. Ну, может, только тех, кто получал от своей работы особое наслаждение. Но только их. А где Бедн?»
Движущаяся черепаха по-прежнему стояла на берегу, полузасыпанная принесенным бурей песком. Но Бедн не особо стремился откапывать свое изобретение.
«Насколько я припоминаю, он вроде бы возился с механизмом дверей», — ответил Дидактилус. «Паренек всегда любил ковыряться во всяких замысловатых штуковинах. И нам следует особо позаботиться о том, чтобы ему всегда было с чем возиться. Ирригация, архитектура и все остальное».
«А сам-то ты чем займешься?»
«Пойду копировать библиотеку».
«Но ты же не умеешь ни читать, ни писать», — удивился Дидактилус.
«Зато я умею видеть и рисовать. Я сделаю по две копии каждой книги. Одна будет храниться здесь».
«Если спалить все семикнижье, места ого-го сколько будет», — воскликнул Симони.
«Сжигать мы ничего не станем. Всему свое время».
Брута посмотрел на мерцающую линию пустыни. Как это ни смешно, но счастливым он себя чувствовал только там. «А потом», — начал было он.
«Да».
Брута перевел взгляд на поля и деревни вокруг цитадели и вздохнул. «А потом мы займемся делами», — закончил он, — «и будем делать их каждый день». Прыт Бендж греб домой в некоторой задумчивости. Последние деньки выдались крайне удачными. Он познакомился с новыми людьми, продал много рыбы. Мало того, он встретился с самим Птанг-Птангом и его прислужниками. Бог Тритон лично разговаривал с ним и взял с него клятвенное обещание никогда, никогда не объявлять войну какой-то там стране, о которой Прыт Бендж никогда и не слышал даже. И тем не менее Прыт Бендж с радостью дал эту клятву. В языке Прыта Бенджа не было слова, означающего войну, поскольку его народ никогда ни с кем не воевал. Жизнь и так не сахар, чтобы еще с кем-то там драться. Поэтому объяснение Птанг-Птанга звучало следующим образом. Помнишь, Пача Модж как-то ударил своего дядю камнем? Так вот, война — это когда очень много бьют по голове. А еще новые люди научили его удивительному способу испускать молнии. Бьешь по камню чем-нибудь твердым — появляются маленькие молнии, которые падают на что-нибудь сухое, и оно становится красным и горячим, как солнце. Если добавить немного дерева, огонь станет больше. Если положить на него рыбу, она почернеет. Но если рыбу положить и быстро снять, она станет не черной, а коричневой и очень вкусной. Вкуснее в своей жизни он ничего не пробовал. Впрочем, пробовал он не так уж и много. Помимо всего этого, ему подарили ножи, сделанные не из камня, и ткань, сделанную не из тростника. Да и вообще жизнь улыбалась Прити Бенджу и его народу. Он никак не мог понять, почему стольким людям хочется треснуть бедного дядюшку Пачи Моджа камнем по башке. Но это определенно ускоряло технический прогресс.